Гордость Басты и хитрость Сожирука. А вообще-то интересно, попадем мы в сказку или песню? Ну да, конечно, мы и сейчас, но я не о том, а знаете, все, что словами рассказано, вечерком у камина или еще лучше, прочитано вслух из большой такой книжищи с красными и черными буквицами через много-много лет. Отец усядется и скажет: «А ну-ка, почитаем про Фродо и про кольцо». А сын ему: «Ой, давай, папа, это же моя любимая история». Джон Рональд Роуэлл Толкин, «Властелин колец». Баста, не переставая, сыпал бранью, пока тащил Мэгги через площадь к церкви. «Прикусит язык, но надо же! С каких это пор старая корга стала поддаваться на такие уловки? И кто теперь должен тащить эту нахалку в склеп? Ну, конечно, Баста, кто же еще? Я что, единственный слуга?»
«В склеп?» Мэгги думала, что пленники так и висят в сетках, но в церкви было пусто. Баста нетерпеливо потащил ее через колоннаду.
«Да, в склеп!» — рявкнул он. «Там лежат мертвецы, и тех, кто скоро ими станут, мы сажаем туда же. Спускайся да поживей. У меня есть дела поважнее, чем нянчиться с дочерью волшебного языка».
Ступеньки вели круто вниз в темноту. Они были скользкие и разной высоты, и Мэгги все время оступалась. Когда в непроглядной темноте она пыталась нащупать ногой следующую ступеньку, Баста подтолкнул ее грубым пинком.
«Чертов фонарь!» — ругался он. «Опять погас!»
Чиркнула спичка, и из мрака выплыло лицо Басты.
«Тут к тебе гости, жонглер!»
— язвительно сказал он, зажигая фонарь.
«Дочка волшебного языка хочет с тобой попрощаться. Ее отец выманил тебя из другого мира, а дочка сегодня вечером постарается сделать так, что ты просто исчезнешь. Я бы ни за что не пустил ее сюда, но сорока на старости лет очень уж подобрела. Видно, нравишься ты малышке. Уж не лицом ли?»
Расхохотался Баста, и его мерзкий смех эхом отозвался в сырых стенах склепа. Мэгги подошла к решетке, за которой стоял Сожирук. У него за спиной на каменном саркофаге сидела служанка Каприкорна. Даже в слабом свете фонаря она узнала ее лицо, лицо с фотографией Мо. Только волосы у нее потемнели, и она не улыбалась. Когда Мэгги подошла к решетке, женщина, подняв голову, смотрела на нее, не отрываясь.
«Просто не верится, что Мартола разрешила ей прийти сюда», — удивленно сказал Сожирук. «Девчонка пригрозила, что если ей не позволят навестить тебя, она прикусит себе язык».
Баста сжимал в кулаке кроличью лапку амулет, которую он всегда носил на шее. «Я хотела попросить у тебя прощения», — сказала Мэгги, обращаясь к Сожируку, а потом стала смотреть только на мать.
«За что?»
— улыбнулся тот. — «За то, что я все-таки буду читать сегодня вечером». «Ну как рассказать им о плане, который придумал Финолио?»
«Ладно, пошли, прощения ты уже попросила», — нетерпеливо сказал Баста. «Здесь ужасно сыро, ты охрипнешь».
Но Мэгги, не оборачиваясь, вцепилась в решетку.
«Нет», — сказала она, — «я еще побуду здесь».
«Может, все-таки придет в голову что-нибудь дельное? Я вычитала оловянного солдатика», — сказала она Сожируку.
«Правда?»
— снова улыбнулся тот. Странно, но его улыбка не показалась ей загадочной или надменной.
«Значит, вечером все получится, да?»
Он смотрел на нее в упор, и Мэгги взглядом попыталась сказать ему: «Все будет не так, как задумал Каприкорн. Мы спасем вас». Внимательно вглядываясь в лицо Мэгги, Сожирук старался понять, что же она хочет сказать ему. Потом, вопросительно подняв брови, он обратился к Басте.
«Как поживает фея?» — спросил он. «Она еще жива?»
Мэгги видела, как ее мать осторожно, словно по битому стеклу, подходит к решетке.
«Еще жива!»
— неохотно буркнул Баста.
«Динькает, как заводная, спать мешает. Если не угомонится, я попрошу Плосконоса свернуть ей шею. Он ловко проделывает это с голубями, которые гадят ему на машину».
Мэгги заметила, как мать осторожно достала из кармана платья бумажку и сунула ее в руку Сожерука.
«За такое обращение с феей вам с Плосконосом лет 10 части не будет», — заверила его Сожерук. «Точно тебе говорю. Уж в феях-то я разбираюсь. А что это у тебя за спиной?»
Баста обернулся, как ужаленный. Сожерук, просунув руку в решетку, молниеносным движением передал записку Мэгги.
«Черт, чтоб тебя!»
— выругался Баста, разгадав уловку Сожерука, и повернулся к нему лицом как раз в тот момент, когда Мэгги сжала в руке клочок бумаги.
«Смотри-ка, записка!»
Баста без труда разогнул ее пальцы и уставился на мелкие буковки, которые написала ее мать.
«А ну, читай!»
Он ткнул записку ей в лицо. Мэгги покачала головой.
«Читай!»
Страшным шепотом сказал Баста. «Или на роже у тебя будет такой же красивый узор, как у твоего приятеля!»
«Прочитай ему, Мэгги», — сказал Сожерук. «Он и так знает, что без хорошего вина я жить не могу». «Вина?» — расхохотался Баста. «Так ты просил ее раздобыть вина? Да где же она его возьмет?»
Мэгги смотрела на записку и запоминала каждое слово, пока не выучила наизусть. 9 лет — долгий срок. Я каждый год отмечала твой день рождения. Ты еще красивее, чем я себе представляла».
«Да, это на тебя похоже, жонглер», —
услышала она смех Басты.
«Ты хочешь напиться, чтобы победить страх? Но для этого тебе потребуется целая бочка, а то и две». «Попытка не пытка», — пожал плечами Сожерук.
Видно, Басте показалось подозрительным, что у него такой довольный вид, поэтому он нахмурился и изучающе посмотрел на изуродованное шрамами лицо Сожерука.
«С другой стороны», — медленно проговорил Баста, — «ты всегда был хитрый, как лиса. Как ты думаешь, малышка, немного ли букв для одной бутылки вина?»
Он сунул записку Мэгги под нос.
«Ты сама ее прочтешь, или пусть сорока на нее посмотрит».
Мэгги выхватила у него записку и спрятала руку за спину. Баста в недоумении смотрел на свою пустую ладонь.
«А ну отдай, маленькая ведьма!» Зашипел он от злости. «Отдай записку, не то я тебе все пальцы отрежу!»
Но Мэгги, отступив на шаг, прижалась к решетке спиной и крикнула.
«Не отдам!»
Сожерук быстро сообразил и вытащил из руки Мэгги бумажку, которую она прижимала к металлическим прутьям. Баста наотмашь ударил девочку по лицу, и она ударилась головой о решетку. Кто-то погладил ее по голове. Оглушенная Мэгги обернулась и увидела перед собой лицо матери. «Сейчас он обо всем догадается», — подумала она. Но Баста смотрел на Сожерука, который размахивал у него перед носом запиской, как будто дразнил червяком голодную птицу.
«Ну что?» — спросил Сожерук, отходя подальше от решетки. «Зайдешь сюда или будешь драться с маленькой девочкой?»
Баста растерянно застыл на месте, как ребенок, которому незаслуженно дали подзатыльник, потом схватил Мэгги за локоть и оттащил от решетки. Девочка почувствовала, как он приставил ей горлу что-то холодное. «Нож!» — поняла она. Ее мать вскрикнула и ухватилась за Сожерука, но тот еще выше поднял записку.
«Ты трус, Баста!» — сказал он. «Тебе проще приставить нож к горлу ребенка, чем войти ко мне. Вот если бы тут был Плосконос, тогда другое дело, так ведь? Но его здесь нет. Ну, давай, заходи сюда. У тебя ведь нож, а я с голыми руками. К тому же, ты знаешь, я берегу их и всегда неохотно лезу в драку».
Мэгги почувствовала, как хватка Басты ослабла. Острие ножа уже не впивалось ей в кожу. Она откашлялась и прикоснулась к шее. Ей казалось, что на руке должна быть кровь, но ее не было. Баста отпихнул Мэгги с такой силой, что девочка упала на сырой каменный пол. Потом он вытащил из кармана связку ключей. Задыхаясь от ярости и тяжело дыша, как будто он пробежал марафонскую дистанцию, Баста дрожащими руками вставил ключ в замок. Сожирок наблюдал за действиями Басты с самым невозмутимым видом. Он жестом велел матери Мэгги отойти подальше от решетки и сам с изяществом танцора отступил на несколько шагов. Глядя на него, было непонятно, боится он или нет, только шрамы на его лице проступали ярче, чем всегда.
«А ну, убери эту штуку!»
— сказал он, когда Баста вошел в камеру, наставив на него свой любимый нож.
«Если ты меня убьешь, испортишь Каприкорну все удовольствие. Он тебе этого не простит!»
Да, Сожирок боялся. Мэгги поняла это по его голосу, да и говорил он чересчур быстро.
«Зачем же так сразу? Убивать!» — прошипел Баста, закрывая ногой решетку камеры.
Сожрук отступил к каменному саркофагу.
«Ты, видно, решил добавить мне узоров на лице?» Он говорил почти шепотом, но теперь в его голосе звучали ненависть, отвращение и злость. «Не думай, что это будет так же легко, как в прошлый раз», — сказал он. «С тех пор я хорошо выучил урок».
«Неужели?»
Баста стоял уже в метре от него. «Посмотрим, что же ты выучил. Твой друг Огонь сейчас тебе не поможет. Даже твоя вонючая куница далеко».
«Я говорю о словах».
Сожрук прикоснулся к саркофагу.
«Я разве тебе не рассказывал? Феи пожалели меня за изуродованное лицо и научили насылать проклятие. Они знают, что я не люблю драться. Я тебя проклинаю, Баста, костями мертвеца, который лежит в этом гробу. Готов биться об заклад, что в нем уже давно лежит не священник, «Один из тех несчастных, кто попался вам в руки! Так ведь?»
Молчание Басты было красноречивее всяких слов.
«Конечно, эти старые гробы — лучший тайник!»
Сожрук провел рукой по треснувшей крышке.
«Его дух будет преследовать тебя, Баста, до последних дней твоей жизни!»
Как заклинание произнес Сожрук.
«Он будет вечно нашептывать тебе мое имя!»
Баста схватился за свой амулет.
«Это тебе не поможет, не надейся. Бедняга, у тебя, кажется, уже жар начинается. Дрожат руки и ноги подкашиваются».
Баста замахнулся на него ножом, но Сожрук ловко увернулся.
«Отдай записку!» —
крикнул Баста, но Сожрук с невозмутимым видом сунул ее в карман брюк. Мэгги, следившая за их поединком, краем глаза заметила, как Реза достала из кармана платья серый камешек, чуть больше перепелиного яйца. Теперь Сожрук провел по крышке гроба двумя руками.
«Хочешь, я прикоснусь к тебе?» — спросил он, показывая ему ладони. «Знаешь, что будет, если потрогать гроб, в котором лежит невинно убиенный?»
Сожрук отступил на шаг в сторону, словно делая тур вальса.
«Если ты прикоснешься ко мне, я отрежу твои вонючие пальцы!»
Побагровев от гнева и ярости, прорычал Баста.
«Сначала пальцы, а потом язык!»
Он снова замахнулся ножом, но Сожрук и на этот раз увернулся. Он все быстрее двигался вокруг Басты, то отступая, то приближаясь, словно в танце, но неожиданно оказался в ловушке. За спиной была голая стена, справа решетка, а прямо на него наступал Баста. И тут мать Мэгги бросила камешек. Он попал Басте в голову. Баста обернулся, посмотрел на нее, словно вспоминая, кто она такая, и пощупал голову. Из ранки текла кровь. Мэгги с удивлением обнаружила, что нож Баста теперь у Сожрука. Баста пораженно смотрел на знакомый нож, как будто не мог поверить, что тот коварно предал своего хозяина.
«Ну как?» — Сожрук направил нож в живот Басты. «Какое мягкое у тебя тело! Человеческое тело вообще хрупкая вещь, а главное, найти ему замену невозможно. Как вы поступаете с бедными кошками и белками? Плосконос обожает рассказывать про это».
«Я не охочусь на белок», — прохрипел Баста, побледнев.
Румянец ярости исчез с его лица. Страх не бывает румяным. Страх бледен, как мертвец.
«Что ты хочешь сделать?»
Тяжело выговорил он, будто что-то душило его.
«Думаешь, сможешь выбраться из деревни? Тебя пристрелят, как собаку, прежде чем ты перейдешь площадь.
Согласись, это лучше, чем встретиться с тенью, сказал Сожрук. Кроме того, они все равно промажут.
Реза подошла к нему и показала в воздухе пальцем, будто пишет. Сожрук достал из кармана записку и отдал ей. Баста следил за ней одними глазами, как будто хотел взглядом, словно магнитом, притянуть ее к себе. Реза что-то написала на ней и вернула Сожруку. Наморщив лоб, он стал читать.
«Дождаться темноты?» — спросил он. «Нет, я не хочу ждать. Но девочке, возможно, лучше остаться здесь».
Он посмотрел на Мэгги.
«Каприкорн вряд ли ей что-нибудь сделает. Ведь она его новый волшебный язык, а потом отец заберет ее».
Сожрук положил записку в карман и провел кончиком ножа по пуговицам на рубашке Басты.
«Иди к лестнице, Реза», — сказал он. «Мне надо закончить это дело, и мы уйдем отсюда, как самая обычная влюбленная парочка».
Реза робко открыла камеру и, выйдя оттуда, взяла Мэгги за руку. Ее пальцы были холодные и чуть-чуть шершавые. Чужие пальцы. Но лицо было знакомое. Хотя на фотографии она выглядела моложе и глаза не были такими грустными.
«Реза, мы не можем взять ее с собой!»
крикнул ей Сожрук, прижимая Басту к стене.
«Ее отец убьет меня, если ее вдруг застрелят! Отвернись сама и закрой ей глаза, не надо, чтобы она видела!»
Нож дрогнул в его руке. Реза с ужасом посмотрела на Сожрука и замотала головой, но Сожрук сделал вид, что не замечает ее реакции.
«Бей сильнее, жонглер!»
прошипел Баста. «Убивать непростое дело, уметь надо! Чтобы убивать, нужен опыт!» «Чушь!»
Сожрук схватил его за куртку и подставил нож ему под подбородок точно так же, как тогда в церкви Баста приставил нож к горлу Мо.
«Любой дурак может убить. Сделать это так же легко, как кинуть книгу в огонь, пинком распахнуть дверь или испугать ребенка!»
Мэгги била дрожь. Реза сделала шаг к решетке, но замерла, увидев застывшее лицо Сожрука. Потом повернулась так, что Мэгги головой уткнулась ей в грудь и крепко обняла дочь. Запах Резы напомнил Мэгги что-то давно забытое. Она закрыла глаза и перестала думать. Все мысли о Сожруке, ноже, побелевшем лице Басты улетучились из ее головы. Ей хотелось только одного — увидеть Басту мертвым, чтобы он лежал на сыром каменном полу склепа, как сломанная кукла. Неподвижный и немного страшный. Нож в руке Сожрука почти коснулся белой рубашки Басты, но вдруг Сожрук вытащил из кармана своего врага связку ключей.
«Выходит, ты прав. Я не умею убивать», — сказал он, отступая к выходу из камеры. «И не хочу учиться этому, даже чтобы убить тебя».
Баста злорадно улыбнулся, но Сожрук запер решетку и, взяв Резу за руку, повел ее к лестнице.
«Отпусти девочку», — сказал Сожрук, видя, что Реза все еще обнимает Мэгги. — «Поверь, ей ничто не угрожает, но взять ее с собой мы не можем».
Реза продолжала качать головой и все обнимала Мэгги за плечи.
«Эй, жонглер!»
— крикнул Баста им вслед. — «Я ведь знал, что ты не сможешь убить. Отдай нож, тебе он ни к чему». «Они убьют тебя, если ты останешься»,
— не слушая его, сказал Сожрук Резе. Он не выпускал ее руку.
«Эй, тревога, сюда!»
заорал Баста.
«Пленники сбежали!»
«Почему ты не заткнул ему рот?» в ужасе спросила Мэгги.
«А чем, принцесса?»
спросил Сожрук. Реза, прижав Мэгги к себе, гладила ее по голове.
«Пристрелят! Они вас пристрелят!»
Баста зашелся от крика.
«Тревога!»
вопил он, изо всех сил тряся решетку. Наверху послышались шаги. Сожрук кинул взгляд на Резу, негромко выругался и бросился вверх по лестнице. Мэгги не слышала, как наверху открылась дверь. Непрерывный крик Басты заглушал все. Ей захотелось его ударить. Что же им теперь делать? Она услышала шаги, кто-то торопливо спускался по лестнице. «Сожрук?» Из темноты возник Плосконос. За ним прибежал еще один чернокурточник на вид совсем мальчишка, и тут же наставил ружье на Мэгги и Резу.
«Баста, как ты оказался за решеткой?» — в недоумении спросил Плосконос.
«Выпусти меня, остолоп проклятый!» — заорал на него Баста. «Жонглер смылся!»
«Жонглер?»
— Плосконос утерся рукавом.
«Значит, ты был прав, салага. Баста, этот сопляк видел пожирателя огня наверху за колонной церкви».
«И вы за ним не погнались?»
— рассвирепел Баста, прислонив лицо к решетке так, словно хотел протиснуться сквозь железные прутья.
«Вы что, идиоты?»
«Выбирай слова, умник!»
Плосконос подошел к решетке и уставился на Басту.
«Значит, Сожирук снова умыл тебя. Боюсь, Каприкорну это не понравится».
«Живо за ним, в погоню!»
— рявкнул Баста.
«А то скажу Каприкорну, что это ты его выпустил!»
Плосконос достал из кармана носовой платок и не спеша высморкался.
«Что ты говоришь? А кто же сидит за решеткой на его месте? Далеко ему все равно не уйти. На автостоянке двое постовых, на площади еще трое. А лицо у него такое, что ни с кем не спутаешь. Ты сам позаботился об этом».
И он засмеялся своим резким лающим смехом.
«Знаешь, а ты отлично смотришься в этой камере за решеткой. Совсем не наглый, и ножом не машешь надо и не надо».
«А ну открой этот чертов замок!» — заорал Баста. «Или мне укоротить твой уродский нос?»
«Я не могу его открыть», — сказал Плосконос занудным голосом, сложив руки на груди. «Сожирук унес ключи с собой. Или ты обронил их где-нибудь?»
Он выразительно посмотрел на юнца, который все еще держал под прицелом Мэгги и ее мать. Тот покачал головой. Плосконос ухмыльнулся всем своим расплющенным лицом.
«Придется идти к Мартоле. Наверняка у нее есть запасной ключ».
«Хватит ухмыляться!» — крикнул Баста. «А то я тебе не только нос, но и губы подрежу».
«Ах, как страшно! Где же твой нож? Или Сожирук опять прихватил его? Таким манером у него скоро целая коллекция наберется».
Плосконос, повернувшись к Басте спиной, указал мальчишке на соседнюю камеру.
«Запри в ней женщину и сторожи, пока я не вернусь с ключами. Но сначала отведу куда надо нашу деточку».
Мэгги стала сопротивляться, но Плосконос, приподняв ее, перекинул через плечо и понес.
«А Каприкорн знает, что девчонка тут делала?» — поинтересовался он у Басты.
«Спроси об этом Сороку», — усмехнулся тот.
«Обойдусь как-нибудь», —
пробубнил Плосконос, поднимаясь со своей ноши по лестнице. Мэгги не видела, как молодой чернокурточник винтовкой заталкивал ее мать в соседнюю с Бастой камеру. В памяти остались только ступеньки, церковь и пыльная площадь, через которую Плосконос тащил ее, как мешок с картошкой.
«Неужели твой голос такой же дохлый, как ты сама?»
съязвил он, опуская ее перед дверью комнаты, в которой ее держали с Фенолио.
«Тогда вечером тень у нас получится малахольная!»
Мэгги не ответила. Когда Плосконос отпер дверь, она, не замечая Фенолио, залезла на свою кровать и уткнулась лицом в свитер Мо.